Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Серганова. «Женаты по договору». Читает актриса Ольга Голованова. Глава первая. Николетта. Магический кинжал был приставлен к самому горлу. Так близко, что я чувствовала исходящий от него жар. И не просто чувствовала. Кожа горела огнем, наверняка покраснела, и если что-нибудь не предпринять, то совсем скоро появится ожог. Я едва не фыркнула от абсурдности собственных мыслей. Меня собираются убить, кинжал практически касается горла, а я сижу и думаю об ожогах.
«Спрашиваю еще раз», — медленно произнес человек в маске. «Где она? Где печать власти?»
Месяцем ранее. «Мы отправляемся в пустошь», — объявил мой муж. «Только вот одно дело сказать, а совсем другое сделать. Так уж вышло, что обязательства оказались сильнее нас. После королевского бала прошла неделя. Целая неделя с момента, как Арман Форман, полный ненависти и злости из-за того, что папин титул ускользнул от него, пошел на крайние меры. Околдовал Олесу, вызвал тварей пустоты и попытался убить меня. А когда не вышло, решился на невозможное — поднять у мертвей. Прямо в королевском дворце. Да заодно это следовало отправлять на плаху. А еще вот уже неделя, как мой магический потенциал увеличился до невероятных размеров. И это только в мечтах все выглядело красиво и эффектно. В реальности же оказалось гораздо сложнее, чем я думала. Дело было в том, что, просуществовав всю жизнь с четвертым уровнем, я понятия не имела, как быть, если он резко увеличится, став на отметку с цифрой 2. Как поступать, когда силы так много, что она буквально искрит на пальцах? А ведь из-за неспособности рассчитать уровень собственных возможностей любое использование магии могло привести к печальным последствиям. Когда я попробовала с помощью простейшего заклинания снять головную боль, взорвалась огромная ваза у кровати. Повезло, что хоть ваза, а не моя голова. Попытка зажечь огонь в камине закончилась небольшим пожаром, а сегодня я проснулась от того, что левитировала во сне. Вот так просто. Мне всего лишь снилось, что я летаю. Открыв глаза, я поняла, что зависла над потолком, а как спуститься, не знаю. Хорошо, Мейнер помог. Услышал мои вопли и явился. И благо мужу хватило совести и природного такта, чтобы не комментировать происходящее. Вообще, всю эту неделю демон вел себя странно. Почти не разговаривал и на все мои вопросы упрямо отмалчивался. А вопросов у меня накопилось немало. Теперь, когда мы официально стали герцогом и герцогиней Альбери, когда Формана арестовали, а нам велели срочно явиться в пустошь, побеседовать нам точно было о чем.
«Позже», — отвечал Тайшер в короткие промежутки времени, что мы с ним встречались.
«Кстати, да, виделись мы крайне редко. А все из-за того, что после бала король решил показать всем свое расположение к нам и подарил нам особняк в центре столицы, всего в 2 шагах от дворца, чтобы Мейнеру проще было видеться с принцем. И неважно, что у нас имелся родовой особняк Альбери, доставшийся вместе с титулом и прочими привилегиями. От подарков короля не отказываются, тем более таких. В конце концов, недвижимость в центре столицы на дороге не валялась. Вот и пришлось улыбаться, рассыпаться в благодарностях и переезжать. К слову, последнее я делала с превеликим удовольствием, ведь это были не просто отдельные покои во дворце, а собственный дом. Но даже не это радовало меня больше всего. Самое главное, что теперь у наших дверей не будет дежурить чужая прислуга, шпионии, донося о наших личных отношениях. Мейнер сдержал обещание, и всех старых слуг, которых я знала с рождения, вернули на их прежние должности. В результате мы с мужем получили полную независимость друг от друга. Отпала необходимость играть роль, бояться, что нас кто-нибудь разоблачит. Казалось бы, мечта, а не жизнь. Вот только наслаждаться ее исполнением почему-то не получалось. «Ваша почта, герцогиня», — отрапортовал дворецкий, входя в гостиную, где я вот уже больше часа сидела в кресле, неотрывно таращась на огонь в камине.
«Что там, Аберфот?» — устало поинтересовалась я, переводя на него взгляд.
«Приглашение на балы, записки с поздравлениями и прочее», — перечислил он. «Вы с мужем нарасхват. Все желают заполучить в гости новых герцога и герцогиню Альбери».
«Кто бы сомневался», — кисло отозвалась я, бегло просматривая конверты с приглашениями. «Штук 10, не меньше. А самого главного послания я до сих пор не получила. От Олесы нет писем?» «Всю эту проклятую неделю мы с подругой не общались. Все 7 дней. С того самого момента, как на утро после бала я навестила ее в лазарете, где Лес продолжала лечение после магического воздействия. Я, как могла, убеждала подругу, что не виню ее, не злюсь и все понимаю. Олеса слабо кивала, соглашаясь. Но в глазах ее застыла пустота, от которой становилось страшно. Спустя несколько часов ее забрал отец, и с тех пор я не получила от нее ни единой весточки».
«Дай ей время», — посоветовал Мейнер, когда я пожаловалась ему на молчание Олесы. «Представь, каково ей сейчас. Нужно время».
Я ждала, и чем больше времени проходило, тем сильнее волновалась. Неужели мне суждено было потерять ее?
«Нет, герцогиня», — покачал головой дворецкий, «от Айми Даллар писем нет».
«Аберфот, я же просила обращаться ко мне как раньше», — стараясь унять раздражение, проговорила я. «Ты же знаешь, мне не нравится все это».
«Я понимаю ваше настроение, но правило есть правило», — совершенно невозмутимо ответил он.
«Герцог еще не возвращался?»
«Еще нет».
О том, что мы спим в разных постелях, слуги, конечно же, знали, но никак не комментировали. А я все равно испытывала неловкость. Хотелось рассказать о нашем соглашении, что этот брак — лишь фикция, но от этих мыслей настроение портилось еще больше.
«Прикажете подать обед?»
«Позже», — отмахнулась я, снова переводя взгляд на камин.
«До прихода профессора Каргерайта осталось меньше часа», — напомнил Аберфот.
«Я помню». «Как забыть, если уроки с грозным профессором, которого Мейнер попросил помочь мне наладить контакт с собственной силой, единственное, что скрашивало мои дни?» Каргерайт взялся за мое обучение с рвением и принципиальностью, за которые его уважали и одновременно ненавидели все студенты Академии. Профессору было плевать на то, что я герцогиня, что у меня высокое положение в обществе, грозный муж, демон и прочее. Для него я оставалась все той же сопливой студенткой, просто обязанной выучить его предмет на отлично.
«Спину, Деринг!» «Что за пас? Вы кому рукой машете? Тут нет ваших кавалеров».
«Ах, у вас их нет?»
«Тем более непонятно, кому вы тут размахиваете. Четче движение, четче!» «Громче! Что за щебет?»
«Устали?»
«Нет, не понимаю. У нас сроки».
«Ох, пресветлая, и кому ты дала силу?»
«Деринг, Деринг, не спим! Где сила, где пластика? Это же убожество!»
И это самые лестные эпитеты, которые я слышала в свой адрес. Я злилась, ошибалась, снова злилась и так по кругу. Но не бросала занятия, отлично понимая, что без умения использовать дар могу запросто погибнуть.
«Позвольте все-таки принести вам бутерброды и чай», — продолжал настаивать Аберфот.
«Нет, не стоит», — усмехнулась я.
«С Каргерайтом лучше работать на пустой желудок».
Профессор явился вовремя. Он вообще был сама пунктуальность. Быстро прошел в гостиную, небрежно вручив плащ с тростью дворецкому, который тут же удалился, оставив нас одних, и впился в меня проницательным взглядом.
«Вы плохо выглядите, Деринг», — неожиданно заявил Каргерайт.
«И вам добрый день, профессор», — поприветствовала я, неожиданно развеселившись.
«Вы что, Решили меня разжалобить, отказываясь есть?
Я ем.
Что, хлеб и воду? Вам не говорили, что апатия вам не к лицу?
Нет, так уж вышло, что кроме вас и слуг я никого не вижу, огрызнулась я.
А ваш муж? Удивился мужчина.
«Отношения с мужем я с вами обсуждать точно не стану», — чопорно заметила я. «И вообще неприлично задавать такие вопросы замужней даме».
«Такие вопросы вообще неприлично задавать любой особе женского пола», — парировал он, совершенно не смущаясь, и осмотрелся по сторонам. «Где тут ваш дворецкий?»
«Аберфот».
«А у вас есть еще дворецкие?» — усмехнулся Каргерайт, поведение которого все больше удивляло.
«Сейчас позову». Я подошла к звонку и дернула его, вызывая слугу. Аберфот тут же явился.
«Чем могу услужить?» «Принеси нам чай и что-нибудь перекусить», — скомандовал профессор. «С утра ни крошки во рту. Да и вашей герцогине не мешает поесть».
«Будет исполнено». Величественно кивнул дворецкий, многозначительно на меня покосившись. Однако я его проигнорировала. Вместо этого с подозрением уставилась на Каргерайта. «Что вы задумали?»
«Поесть и вас накормить. Мэн Оир шкуру с меня сдерет, если решит, что я заморил вас голодом и довел до эмоционального истощения. Присаживайтесь», — велел мужчина, и сам уселся на диван так, словно находился у себя дома.
Я некоторое время стояла, но потом все-таки опустилась в кресло. «И что теперь?» — поинтересовалась у него.
«Честно говоря, я небольшой мастер ведения светских бесед», — признался Каргерайт.
«Я заметила», — вырвалось у меня, — профессор хмыкнул.
«Я был сегодня у вашей подруги».
«Алеса?» — выдохнула я, — подаваясь вперед. «Вы были у Олесы? Как она? Я целую неделю жду от нее весточки. Все мои письма остались без ответа. С ней все хорошо? Может, нужна помощь? Я бы обязательно приехала к ней, но Мейнер...»
«Так, стоп!» — скомандовал профессор, поморщившись, как от зубной боли. «Слишком много слов, вопросов и ненужной информации. Где ваша собранность, Дэринг?»
«Но я...»
«Помолчите уже!» Безапелляционно отрезал он. «Просто сидите и слушайте».
Я кивнула, сжав губы. У меня даже мысли не возникло напомнить Каргерайту, что он всего лишь профессор Академии, из которой я уже выпустилась, а я — герцогиня Альбери.
Даллар сейчас не в самом лучшем состоянии. Магическое воздействие на разум не проходит бесследно. Тем более зачарование. Над ней хорошо поработали. Она ведь искренне вас любит, и для того, чтобы убить эту любовь и заставить предать вас, надо было серьезно постараться.
«Убить любовь?» — едва слышно повторила я. Каргерайт бросил на меня предупреждающий взгляд. Я снова сжала губы и, затаив дыхание, принялась ждать продолжения. Вот только оно меня совсем не обрадовало.
«Не доставайте ее письмами, Дэринг».
«Что?» — профессор недовольно покачал головой.
«Я вообще ни слова не скажу», — пригрозил он.
«Простите».
«Так вот, ваши письма лишь ухудшают состояние Даллар. Ей необходимо время, чтобы прийти в себя. Именно поэтому, по моему совету, они с отцом завтра отправляются в небольшое путешествие».
«Завтра!» — хотелось крикнуть мне, — но на этот раз я сдержалась. Однако профессор и так все понял.
«Да, завтра. Прощаться вам не стоит. Для нее вы сейчас лишь напоминание о той боли, которую ей причинили. Придет время, и Даллар сама с вами свяжется».
«Значит, в произошедшем Олеса винит меня», — прошептала я, до боли сжимая кулаки. «Я могла понять подругу. Не будь меня и моей семьи, Форман никогда бы не напал на нее, не зачаровал, едва не убив».
«Вы что, меня не слышали?» «Никого она не винит. Здесь поможет лишь время, и ей, и вам. Кстати, у меня для вас еще одна новость».
«Какая?»
Каргерайт ответил не сразу. Помешал Аберфот, вошедший с подносом, на котором стояли чайный сервиз и тарелки с горячими бутербродами и ароматными пышками, присыпанными сахарной пудрой. Я, как гостеприимная хозяйка, тут же разлила чай по кружкам.
«Это был не Форман».
«Не понимаю», — пробормотала я, протягивая чашку профессору.
«Это не Форман зачаровал Олесу Даллар».
«Ничего нового я не услышала. О том, что за всем этим стоит не Форман, мы с Мейнером догадались еще неделю назад. То есть практически сразу. Некромант, несмотря на весь свой гонор, оказался всего лишь пешкой в чужих руках. А вот таинственный кукловод, тот самый, что скрывался за маской, до сих пор оставался неизвестным. Хотя кое-что хорошее в новости профессора все-таки было. Теперь так думали не только мы». «Удалось найти след», — деловито осведомилась я. К своему чаю я так и не притронулась. Налила в чашку и оставила на столике. Каждая магия оставляет свой след. Не бывает, чтобы воздействие, тем более такое мощное, прошло просто так. А это значит, что можно уловить отпечаток, по которому станет понятно, в какую сторону двигаться и кого искать. Ведь как ни старайся, до конца скрыть себя не удастся. Магия очень индивидуальна.
«А вот с этим возникли проблемы», — отозвался Каргерайт.
Мужчина, в отличие от меня, пил чай и ел уже второй бутерброд. «Какие проблемы?» — тут же уточнила я.
«Деринг, расскажите мне, что такое замещение мага?» — резко потребовал профессор. Причем таким тоном, что я вновь почувствовала себя студенткой на экзамене. Невольно вытянулась, подобралась и быстро ответила, воскрешая в памяти текст из старого учебника.
«Замещение мага — это отдельный вид заклинания, который связывает двух магов. Один маг, более сильный и опытный, начинает нужное заклинание или обряд, но не завершает. Произносится замещение мага, в ходе которого формируется переход обязанностей по завершению магического действа на другого».
«Верно», — хмыкнул профессор, надкусывая уже третий бутерброд. «Не то чтобы я считала, а так, отметила про себя».
«Но это не только очень редкое, но и сложное, невероятно опасное заклинание», — проговорила я, нахмурившись. «Первый маг должен быть очень сильным. Уровень силы не ниже первого».
«И это правильно».
Я откинулась на спинку дивана. «Выходит, наш враг гораздо сильнее, чем мы думали. Первый уровень. Это же целая прорва силы. Я со своим вторым с трудом справляюсь, а тут...» Хотя и положительный момент в этом имелся. «Подождите, но ведь ведется строгий учет всех магов, уровень которых выше или равен первому», — встрепенулась я.
«Ведется.
И таких магов не так много. Вдруг еще не все потеряно.
В королевстве насчитывается не более 100».
«И можно проверить каждого», — продолжила я, едва не подпрыгивая от нетерпения.
«Уже проверили», — сообщил Каргерайт, приподнимаясь и подливая себе чай.
Ох, и не понравился мне тон, которым он это сказал. «Ничего», — догадалась я.
«Ничего», — кивнул профессор.
«Значит, этот неизвестный прибыл из другого королевства, чужак».
«Нет. Скорее всего, этот неизвестный умело скрывал истинную силу своего дара».
«Это невозможно».
«Правда?» —
хмыкнул профессор, взглянув на меня поверх чашки, которую поднес к губам.
«Ну а вот передо мной сидит яркий пример того, что нет ничего невозможного. Я ведь лично проверял вас, Деринг, перед поступлением и после. Ваш уровень был значительно ниже нынешнего».
«Это совсем другое?»
«Вполне вероятно. Но это как раз доказывает, что невозможное возможно, так что, боюсь, в данный момент зацепок почти нет».
«Понятно», — вздохнула я. Наш урок длился около 2 часов. Удивительно, но у меня начало получаться. По крайней мере, зажигая свечи, я уже не устраивала пожар, и магия исцеления ласково струилась по пальцам, а не старалась изувечить еще больше.
«Уже лучше», — сдержанно похвалил меня профессор. «На сегодня все. Советую еще немного попрактиковаться. Завтра будем тренировать более опасные заклинания».
«Хорошо». Как только Каргерайт ушел, я вызвала Аберфота. «Пусть приготовит экипаж», — приказала я, направляясь к выходу. Тело немного ломило от усталости, но отдыхать я не планировала. «И вызови Ирму. Мне надо переодеться».
«Мне очень жаль, но герцог запретил вам покидать особняк», — произнес дворецкий, виновато посмотрев на меня.
Застыв на пороге, я недоверчиво оглянулась. Мне послышалось или старый дворецкий мне возразил? «Что?»
«Вам нельзя выходить. Это может быть опасно», — упрямо повторил Аберфот.
Было видно, насколько тяжело ему это говорить, но и отступать мужчина не собирался. «Сейчас день. Неужели ты думаешь, что на меня станут нападать в светлое время суток? Это глупо?» — коротко усмехнулась я, пытаясь разрядить обстановку.
«Это ведь не могло быть правдой».
«У меня приказ». «То есть ты отказываешься выполнять мои приказы, но слушаешься моего мужа, которого знаешь всего неделю?»
«Ваш муж — герцог», — пояснил дворецкий, — «и я знаю его не неделю. Мы встречались раньше».
«Ну да», — хмыкнула я, махнув рукой, — «наверное, недели две или три, с тех пор, как я попросила его вернуть назад всех уволенных Форманом слуг».
«А ты знаешь меня значительно дольше, всю мою жизнь». «Герцога дольше», — неожиданно ответил он.
«Что значит дольше?» — нахмурилась я.
«Ваш муж приезжал к вашему отцу. Также он присутствовал на свадьбе ваших родителей и на похоронах герцогини», — перечислил Аберфот.
«Что? Но почему ты мне раньше не сказал?» — вскрикнула я.
«Вы не спрашивали?»
«Я не помню его», — пробормотала я, потирая лоб. «Не помню, чтобы он приезжал на мамины похороны».
«Вы тогда были ребенком», — пояснил дворецкий. «Кроме того, Тайшер прибыл инкогнито, чтобы поддержать вашего отца».
«Мне понадобилось срочно сесть, но так как у двери кресла не наблюдалось, я не нашла ничего лучше, чем прислониться к стене. Еще одна тема для беседы с мужем. Осталось его только поймать».
«Так что я знаю вашего мужа дольше вас. Поверьте мне, если Тайшер приказал сидеть дома и никуда не ходить, то к этому стоит прислушаться».
«Понятно. Значит, экипаж подан не будет», — протянула я. «Хорошо, тогда я уйду пешком». «Или ты рискнешь остановить меня силой?» Аберфот лишь покачал головой.
«Я не посмел бы. Экипаж подадут, но я буду вынужден сообщить все герцогу».
«Тогда, пожалуй, переодеваться я не стану, чтобы не терять драгоценное время. Экипаж должен быть подан в течение 5 минут». «Хорошо», — кивнул дворецкий, прежде чем оставить меня одну. «Надо же, какие интересные подробности открываются о Мейнере. И он мне ничего не рассказывал. Нет, так больше нельзя. Сегодня же с ним поговорю». «Экипаж подали минут через 10, а не 5, как я просила. Но хотя бы вообще подали. Я, если честно, уже начала сомневаться, что меня будут слушать мои собственные слуги. Дожила. Последние самые родные и близкие встают не на мою сторону, а на сторону моего мужа. И где же справедливость?» Я накинула шубку на плечи, быстро вышла на улицу и на мгновение застыла на крылечке, вдыхая свежий морозный воздух. Засиделась я дома. Ирма быстро выскользнула следом. Девушка хоть и не помогла мне переодеться, но вызвалась сопровождать, и не только она одна. Явились еще 2 лакея, довольно мощные. Магическим даром они не обладали, но вид имели устрашающий. Да и Аберфот чувствовал себя спокойнее, когда я уходила с такой охраной. Я возражать не стала. Нужно сопровождение, пусть будет. Лишь бы Мейнер не успел меня остановить. Я дошла до экипажа и обернулась, осматривая дом. Дворецкий стоял у окна. Встретившись со мной взглядом, он лишь коротко кивнул, словно напоминая о том, что возражал против моей поездки. Однако и это меня не остановило. День сегодня выдался чудесный. Легкий морозец, скрипучий снег и яркое солнышко. До нужного дома мы добрались довольно быстро и без всяких происшествий. Экипаж остановился, и я тут же выскочила наружу, даже не дождавшись, когда один из лакеев откроет мне дверь.
«Аймите!» — только и успела пропищать Ирма, безнадежно отставая.
Я уже взбежала по ступенькам и громко постучала в дверь.
«Хозяева не примут», — сухо сообщил дворецкий, едва приоткрыв створку.
«Меня примут».
«Вас особо велено не пускать».
«И почему я не удивлена?» «Мне нужно поговорить с Гордином Далларом немедленно. Скажите ему, что если он хочет сохранить свой бизнес, то ему лучше принять меня. Сейчас же!» — резко потребовала я. «Я герцогиня Альбери и имею большой вес в обществе. Ему лучше со мной не ссориться. Так и скажите». Пришлось ждать еще минут пять. Я даже успела немного замерзнуть.
«Может, вернемся?» — предложила Ирма.
«Иди в экипаж», — скомандовала я.
«Но мне приказано, иди, ничего со мной здесь не случится».
«Нет, я все-таки останусь», — покачала головой служанка в попытке согреться, притоптывая на месте.
Снова пошел снег, да и мороз крепчал.
«Гордин Даллар примет вас», — произнес дворецкий, открывая дверь.
Я вошла внутрь, мое сопровождение следом. «Ждите здесь», — велела я им, снимая шубку и подавая дворецкому. Боялась ли я? Нет. Волновалась, несомненно. Слишком многое сейчас зависело от того, как я себя поведу, что скажу. Впрочем, я в любом случае не собиралась сдаваться. Хочет ее отец или нет, но я увижу Олесу.
«Герцогиня Альбери», — ядовито процедил Даллар, стоило мне войти в кабинет. «Пришли все-таки».
«Доброго дня, Гордин Даллар», — отозвалась я, решительно проходя вглубь комнаты и снимая на ходу перчатки.
«Доброго?»
— коротко хохотнул он.
«Как вы смели явиться в мой дом? Как посмели мне угрожать?
Мне нужно встретиться с Олесой».
«Нет». «Вы больше никогда не подойдете к моей дочери!»
«Послушайте, однако слова мне не дали».
«Нет, это вы меня послушайте. То, что вы герцогиней принадлежите к старейшей семье, не означает, что вам все позволено. Я не ду... Мне давно следовало запретить Олесе с вами общаться. Стоило настоять. Я знал, что дружба с вами добром не кончится. За вами идет смерть, герцогиня, вы прокляты!»
«Не говорите глупости», — отрезала я, хоть и внутренне вздрогнула от его слов. «Как же сильно он меня ненавидел! И ведь было за что!»
«Мне плевать на ваши угрозы, герцогиня. Хотите меня уничтожить? Пожалуйста. Но к дочери я вас не допущу».
«Я хочу лишь поговорить».
«Нет! Больше никаких разговоров. Никогда! Я могу помочь. Вы лишь ухудшите и без того плохое состояние».
«Дайте мне попрощаться. Я же знаю, что вы завтра отправляетесь в путешествие».
«Да, из-за вас. Из-за вас мне надо срочно увезти собственную дочь. Из-за вас и тех интриг, что окружают вас». «Слушайте!» — вскрикнула я, отчаянно пытаясь сдержаться.
И тут произошло нечто неожиданное.
«Папа!»
— раздался тихий голос. Мы тут же прекратили спор и быстро посмотрели на Олесу, которая застыла в дверном проеме. Я едва сдержалась, до крови прикусив губу. От моей веселой, вечно неунывающей подруги почти ничего не осталось. Перед нами стояла бледная копия яркой, жизнерадостной Лес. Худенькая, с побледневшими губами, темными кругами и пустым взглядом когда-то лучистых глаз.
«Лес»,
— прошептала я чуть слышно, чувствуя, как от непролитых слез начали щипать веки. Даллар успел раньше. Выскочил из-за стола и бросился вперед, мгновенно становясь между нами.
«Не смейте! Я запрещаю!»
— нервно воскликнул он.
«Милая, иди в свою комнату. Я сейчас приду, только избавлюсь от этой...
«Папа!» — едва слышно произнесла Олеса. Но мы услышали. «Не надо».
«Дорогая, все будет хорошо!» — в отчаянии прокричал Даллар, оборачиваясь к дочери.
«5 минут. Всего лишь 5 минут. Дай нам поговорить.
Но, девочка моя, я прошу тебя».
Я все это время стояла, не шевелясь, в страхе спугнуть их неловким движением или звуком.
«Хорошо». Наконец сдался Даллар. 5 минут. Я буду за дверью.
Мужчина поцеловал дочь в щеку и ушел, бросив на меня полный ненависти взгляд. Дверь бесшумно закрылась, и мы остались одни. Мне столько хотелось сказать, я даже речь заготавливала, но сейчас она показалась не к месту. Правильные слова никак не находились. Я смотрела на подругу и с трудом дышала из-за кома, сдавившего горло.
«Мы завтра уезжаем», — едва слышно проговорила Олеса. «Каргерайт сказал, что это поможет мне прийти в себя».
«Лес», — наконец смогла выдавить я. Сделала шаг вперед и застыла, сжимая кулаки. Так хотелось подбежать к ней, обнять, но я не могла. Вдруг станет только хуже. Подруга сейчас больше походила на привидение. Коснешься, и она растает туманной дымкой.
«Прости меня. Пожалуйста, прости, мне так жаль».
Слова хлынули из меня потоком. Я путалась, запиналась и никак не могла остановиться.
«Твой отец прав, это я во всем виновата, только я. Ты пострадала из-за меня. Прости, если сможешь. Прости, пожалуйста. Если бы я только могла что-то сделать, как-то помочь...»
«Я не помню, кто это был», — вдруг тихо проговорила Лес. «Меня спрашивали, но я не помню».
«Это не важно».
«Важно.
Я хочу, чтобы ты нашла его и наказала, отомстила за меня».
«Ох, Лес». Комок у горла стал еще больше.
«Знаешь, у меня почти не осталось чувств. Радость, счастье, злость, ненависть. Ничего. Это очень страшно и очень странно. Даже того, кто все это сделал, я не могу ненавидеть. Сложно объяснить. Я клянусь, что найду его.
Найду и отомщу», — горячо заверила я, делая еще один шаг вперед.
«Он поплатится за то, что сделал это с тобой».
Девушка посмотрела на меня пустым взглядом и кивнула. Тонкие бледные губы слегка приподнялись, словно она пыталась улыбнуться, но не смогла. Это оказалось слишком сложно.
«Не злись на папу», — прошептала Лес.
«Ему пришлось столько всего пережить».
«Я не злюсь. Он имеет полное право меня ненавидеть», — поспешно заверила я, чтобы не волновать подругу. Она кивнула.
«Мне пора возвращаться в комнату. Устала. Знаешь, я почти все время сплю или отдыхаю. Больше ничего не хочется. Даже есть забываю».
«Лес, не переживай. Я справлюсь. Путешествие поможет. А ты, надеюсь, ты найдешь то, что ищешь?»
Аудиенция была закончена. Выйдя на улицу, я не сильно удивилась, увидев у кареты мужа.
«Скажи, ты можешь хоть раз сделать то, что тебе велено?»
«Я неделю просидела дома», — ответила я, совершенно не ощущая себя виноватой. «Поэтому не надо говорить, что я тебя не слушаю».
«Тебе не стоило выезжать из дома, это опасно».
«Возможно. Но я не могла этого не сделать. Олеса уезжает, я должна была с ней поговорить».
«Ну как? Поговорила?» — поинтересовался Мейнер.
«Да», — вздохнула я, бросая взгляд на дом подруги. «Она
Она так изменилась.
Я тебе об этом говорил.
Говорил. Но мне хотелось увидеть все самой. Алеса поправится?
Да. Садись, нам пора возвращаться домой.
Я послушно забралась в экипаж. Демон сел напротив.
Поговорим?
Ругаться будешь? На мужа я не смотрела, предпочитая изучать проплывающий мимо пейзаж. Экипаж как раз выехал на центральную улицу. Пышные особняки с массивными колоннами, черепичной крышей и яркими огнями больших витражных окон сменились пейзажами центрального парка, который после прошедшего снегопада выглядел особенно эффектно.
«А это поможет?» — осведомился Мейнор.
«Не знаю», — отозвалась я, продолжая изучать проплывающие мимо виды. Подумалось, что хорошо бы прогуляться по парку, прислушиваясь к приятно поскрипывающему под ногами снегу, рассматривая заснеженные деревья, вдыхая чистый морозный воздух и чувствуя, как от холода начинают гореть щеки. Эх, мечты, мечты.
Демон теперь точно никуда меня не выпустит, тем более в парк.
Это было опасно.
Сомневаюсь, что кто-нибудь рискнул бы напасть на меня средь бела дня.
Ты не можешь этого знать. Его покровительственный тон жутко раздражал. Встреча с Олесой и ее состояние выбили меня из колеи, заставляя эмоции в буквальном смысле взбеситься. Мне хотелось ругаться или плакать, или... Я не знала, просто хотелось что-нибудь делать, а не сидеть сложа руки и послушно исполнять приказы мужа, которому совершенно не было до меня дела. Я чувствовала себя фарфоровой куклой, а не живой женщиной. Эти 2 месяца, которые я провела без отца и Брэндона, должны были закалить меня, сделать более самостоятельной. На самом деле получилось, что, став женой демона, я потеряла себя.
«А ты можешь знать?»
— резко спросила, перестав пялиться в окно и повернувшись к Мейнору. Так я и думала.
«Сиди, само спокойствие, тьмой в глазах сверкает. Лучше бы наорал, честное слово, дал бы хоть один повод закричать в ответ. И, может, тогда сотрется из памяти пустой взгляд Олесы, ее бледное лицо.
Может, тогда станет не так больно дышать, и ком у горла рассосется, дав возможность дышать полной грудью».
«Злишься?»
«Он издевается? Хочешь сказать, не имею права?»
«А причину можно узнать?»
«А ты думаешь, ее нет?» — прорычала в ответ.
«Куда делась прежняя я? Умная, послушная, уравновешенная. Откуда взялось это желание рвать и метать?»
«Может, расскажешь?»
«Да, пожалуйста! Первое!»
Я демонстративно загнула мизинец. Моя лучшая подруга пострадала из-за меня. Ее околдовали и практически лишили эмоций. Она и жить-то не хочет, потому что не помнит, как это делать. Второе. Я загнула безымянный палец.
Ты настроил против меня всех слуг, моих собственных слуг, которых я знала с рождения. Они вырастили меня, стали родными людьми, но теперь они слушают лишь тебя.
Я не настраивал их против тебя, Ник, возразил Мейнор.
А я думаю иначе.
«Все мы заботимся о твоей безопасности».
«И именно поэтому ты не признался мне, что много лет назад приезжал в королевство, что присутствовал на свадьбе моих родителей и на маминых похоронах».
Аберфорд проболтался, хмыкнул демон, слегка приподняв уголки губ.
«Ты должен был мне это сказать», — с нажимом проговорил я, загибая средний палец.
«Не думал, что это важно».
«Не думал или не хотел думать?»
Демон лишь пожал плечами. «Дальше. Что еще тебя злит?»
«Ты и твое равнодушие! То, что ты так хорошо исполняешь условия нашего соглашения, оставив меня совсем одну!»
«Конечно, вслух я этого не произнесла».
«Ты неделю меня игнорируешь».
«Неправда».
«Правда? Что ты мне сказал?»
«Мы отправляемся в пустошь. И что?»
«Прошла неделя, и ничего, никакой информации. Ты целыми днями пропадаешь во дворце. И 2 дня назад даже не ночевал дома».
Вот последнюю фразу я выдала зря. Муж странно хмыкнул, подался вперед и вкрадчиво поинтересовался.
«Ревнуешь?»
Я даже захлебнулась от неожиданности и возмущения. «Что? Разумеется, нет!»
«Тогда почему тебя так волнует, где я провел ту ночь 2 дня назад?»
«Не краснеть и в глаза смотреть», — скомандовала себе с отчаянием, понимая, что попалась. «Берегу свое доброе имя», — отрезала я. «Если ты не забыл, с момента нашего брака прошло не так уж много времени, и в глазах всего общества и короля, особенно короля, мы счастливая влюбленная пара, занятая зачатием наследника древнего рода. А этим обычно занимаются именно ночью».
«Не волнуйся. Король знает, где я был, с кем и почему не появился дома», — отозвался муж.
«И, конечно же, отвечать ты мне не собираешься, потому что это клятва, которую ты дал и нарушить не можешь». Не удержалась я от язвительной реплики.
«Я готовился к нашему путешествию», — заявил Мейнер. «Видишь ли, в чем дело? Из-за этой самой клятвы, о которой нельзя тебе все рассказать, мне нельзя бросить принца. Именно поэтому завтра мы все вместе отправляемся в путь с официальной миссией».
«С какой миссией?» — не поняла я. «Кто мы?»
«Ты, я, принц. Еще специальное королевское сопровождение. А миссия у нас очень важная. Мы отправляемся в королевство Маринай за принцессой Софири».
«Зачем?» — вырвалось у меня.
«Если ты не забыла, она невеста нашего принца. Во дворце начали готовиться к торжественному бракосочетанию, которое состоится совсем скоро. Королю нужен этот союз, и он не собирается его откладывать».
«О!» — только и смогла протянуть я. «А как же пустошь?»
«По пути нас встретит мой брат. Именно он продолжит охранять принца, пока мы с тобой будем решать наши дела».
Из всей полученной информации меня заинтересовало лишь одно. «У тебя есть брат?» «Хоть какие-то сведения о семье Мейнера?»
«Есть», — кивнул демон. «И не один, а пять».
«Пять?»
«Да, 5 братьев и 3 сестры, а еще целая куча племянников и племянниц».
Я тяжело сглотнула. 9 детей? У его родителей 9 детей? И со всеми мне придется познакомиться? Пресветлое, спаси и сохрани.
«А они знают о нас?» — пробормотала я.
«Нет, они не знают, что я женился, но узнают».
Я снова сглотнула.
«А вот о нашем соглашении лучше помалкивать».
«Почему?» «Просто поверь мне на слово», — уклончиво отозвался Мейнер.
«По-видимому, опять придется притворяться и играть любовь?»
«Что-то не так?»
«Не уверена, что у меня получится», — призналась я.
8 братьев и сестер, а еще их жены и мужья, свекор и свекровь, и уйма других родственников. Я пропала. Ну почему?»
«Почему он не единственный ребенок в семье?»
«С королем же получилось. В любом случае, здесь я тебя не оставлю, поэтому будем играть в любовь».
«Понятно», — совсем безрадостно проговорила я. «Значит, отправляемся завтра».
«Да, утром. Твои вещи уже собирают. Будем переправляться с помощью магических переносов. Расстояние большое, придется делать несколько остановок. Кроме того, по пути попадется несколько нестабильных мест, где перенос не работает. Там будем путешествовать обычным способом». Я кивнула.
«Про нестабильные участки я знала. У нас на шахтах тоже они имелись. Именно поэтому папа использовал драконов для перемещения драгоценных камней. Теперь ты успокоилась?»
«Ох, и зря он это сказал».
«А ты хочешь увидеть мою истерику?»
«Нет», — улыбнулся Мейнер. «Просто хочу, чтобы ты чувствовала себя хорошо, как физически, так и эмоционально. Моя обязанность — твой комфорт».
«Пока у тебя не очень получается. Мне некомфортно ни физически, ни эмоционально», — ответила я.
«Не для того, чтобы его позлить, просто высказала правду. Демон же говорил, что лучше не лгать». «Ничего, у меня все впереди». И в его голосе я отчетливо услышала обещание, от которого по телу неожиданно пробежала сладкая дрожь.
«Что за глупости, Ник? Прекрати!» — одернула я себя. «Это всего лишь твой муж?»